Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахий Клатвин.
Добрый вечер.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 26-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Как всегда, по традиции попробуем вникнуть в смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к Колоссянам, из первой главы, стихи с 12 по 18, и, честно говоря, меня приводит этот отрывок в некоторое замешательство, поскольку, по сути, это очень красивое, поэтичное изложение нашей с вами веры, мало чем отличающееся от символа веры.
Это для нас просто очевидно, потому что мы смотрим с другой стороны. Мы смотрим сквозь историю Вселенских соборов, сквозь символ веры, оглядываемся назад, и вот видим, о, апостол Павел прямо по символу веры идет. Но все ровно в противоположном порядке же было. Божественное откровение и Дух Святой, который через апостола нам благовествовал, как раз и указал нам, и уберег, как вот недаром церковь потом столкнулась с таким большим соблазном со стороны еретиков, умалить величие Христа. Поэтому то, что апостол Павел в послании к Колоссянам берет и, по сути, такой символ веры провозглашает в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, это, безусловно, важно. Отдельно это важно и в наше современное время, но, может, уже сказать не так сейчас, прям актуально, хотя тоже есть различные секты, там даже запрещенные законодательством, которые вот на том, чтобы Христа как-то умалить, акцент делают. Есть различные религии, изобретенные людьми, которые тоже вроде Христа почитают, ну, просто как там пророка, как такого благодетеля, деятельного человека, есть целое направление такой философского подхода, либеральной мысли, что вот, ну, Иисус Христос – это такой вот гуру, такой тоже добрый человек, наставник, которого, как, кстати, еще с 19 века началось, что вот его чуть ли не апостол Павел там свою собственную религию изобрел и стал что-то говорить такого, что Христос в Евангелии не говорил. Но на самом деле здесь, в этом одном из самых поздних посланий, апостол Павел, который уже сидит в узах за проповедь Христа. Да, вот никакой ему выгоды брать и какое-то новое учение формировать, в чем его там спустя почти 2000 лет стали обвинять, никакой не было. Ему тяжело, пишет, не он сам записывает его ученик Тимофей, человек, измученный многолетним заключением, заключение отнюдь не райские условия, кто вот в Риме был, спускался в темницу, ну, действительно, каменный мешок, а люди южные, им витамин D, без него вообще не как даже если они в наши северные края приезжают, особенно зимой, все невозможно, как вы тут живете. А вот как им в таком действительно каменном заключении находиться, конечно, это тяжело. Это просто вот тяжело, болезненно. И на этом фоне апостол Павел пишет одно из своих последних посланий, которое вот, ну, настоящий гимн величию Божию. Что Христос – это не просто человек, не просто учитель, не просто наставник, да, пусть который там нам друг и так далее, но главное – это сам Бог, который мир сотворил. По сути, опираясь на эти слова, в том числе отцы Первого Вселенского Собора и потом Второго Вселенского Собора, они и отстояли учение о Святой Живоначале и Нераздельной Троице. Они отвергли арианство, как лжеучение и ересь, которая отвергает, пусть даже, можно сказать, не то, что божественность Христа, в языческом-то самосознании богов сколько угодно могло быть в античном, да и в античном, и ближневосточном, а вот некоторую умальность, что Господь наш Иисус Христос, Он не таков, как Отец, а так подобен, вот якобы Ему только. Поэтому, конечно, когда мы этот гимн апостола Павла читаем, то его задача, с одной стороны, прославить Христа, но наша задача как читатели к этому прославлению присоединиться, что тот, кто ходил между нами, тот, чье тело и кровь мы вкушаем на божественной литургии, что он мир сотворил, что он промыслял об истории всего человечества, каждого отдельного человека. И поэтому, когда ты вступаешь в отношения с Господом, Спасителем нашим Иисусом Христом, одним людям, правда, надо немножко дистанцию сокращать и не бояться величия Божия, а так все-таки напоминать, да, Христос, вот он был с нами, вот он делил трапезу с простыми людьми, вот он какие-то беды и болезни разделял, исцелял. Но а кому-то человеку, чересчур расслабившемуся, конечно, не помешает взять и немножко вспомнить, что Христос, который у тебя с иконочки смотрит в комнате, это не просто, ну, вот, украшение у тебя, а твоего интерьера, а что это сам Бог и Творец мира наблюдает за тобой и ждет, чтобы ты жил достойно.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, 17 глава, стихи с 12 по 19. Это история об исцелении 10 прокаженных. Вообще, эти 10 больных людей, у них вера хватило только на то, чтобы исповедовать Иисуса наставником. И по вере, собственно, Спаситель и ответил: «Пойдите, покажитесь священникам». Но пока они шли, они исцелились. И вот реакция у них была совершенно различная. Если 9 решили, что вот хорошо и замечательно все произошло, один все-таки вернулся, чтобы поблагодарить Христа. И Спаситель говорит: «Не 10 ли исцелились? Где же 9?» И каждый раз, когда читаешь этот рассказ евангельский, думаешь: а ведь если честно-причестно, то, скорее всего, ты бы оказался среди тех 9. Мы очень редко, когда все произошло, когда нам очень-очень нужно, чтобы помог Господь, мы горячо молимся и просим. И ходим в церковь, и заказываем молебны, и просим других людей молиться за нас. Но вот милость Господня на нас совершилась.
Для нас ситуация абсолютно типичная, причем взглянем мы на людей верующих, то есть людей, которые себя считают православными христианами, то мы увидим, можно сказать, 3 категории людей. Это не в смысле какая-то там высшая, низшая каста, а просто вот как раз степень усердия. То есть люди, которые, правда, ну, Христа почитают, уважают. Но, как мы уже из предшествующего отрывка апостольского, из обсуждения выяснили, что, ну, недостаточно Христа уважать и почитать как наставника, это действительно Бог, Творец мира и промыслитель Вселенной, и поэтому, ну, надо как-то немножко соответствовать. А тем не менее, вот мы, как бы, люди считают, мы не против Бога, ну, вот вроде мы за все хорошее, против всего плохого. Ну, где-то, конечно, мы там плохие люди, плохие поступки, ну, ходят в храм более интенсивно, другие люди, у них тоже плохие поступки, а там, если пятна остаются те же, зачем за стиральный порошок там как-то больше вкладываться в него. Так вот, точно так же, конечно, человек смотрит, и, конечно, он иногда о Боге вспоминает, и даже он может будет носить какой-нибудь там крестик, все-таки как знак такой: так, я православный, это меня будет хранить от каких-то проблем, может, даже еще к нему иконку, может, даже перстень какой-то из святого места, браслетик, то есть, и очень часто люди, которые до храма не добираются, они все больше и больше различными символами себя окружают, ну, как раз душа-то в храм зовет, а вот восполнить нечем. И приходится, ну, внешние некоторые вещи, на них акцент делать. Другой круг людей, я бы сказал, это те люди, которые, конечно, идут и вот правда просят: «Господи, помоги, мы верим, мы плачем, мы молимся, мы преклоняем колено, мы стоим в очередях». Люди приходят вот на службе постоять 1,5-2 часа, сил нету, а вот постоять в очереди где-нибудь там к мощам 2 часа, это да, это пожалуйста, это вот я как бы могу, но пусть это очень редко бывает, но вот стоишь, причем служба не идет, как бы стоишь, скучаешь, ну или там в телефоне кто-то стоит, может как-то, может кто-то даже стоит, молится, но все равно это вот такое событие, что тоже: да, Господи, я не то, что вот параллельно тебе живу, я действительно хочу вступить в соприкосновение с тобой, но ты мне, пожалуйста, не навязывайся. Вот ты мою жизнь, просто сильно не залезай, вот я как бы вежливо к тебе обращаюсь, я пришел с уважением, да, вот как ты просишь меня без уважения, ты не называешь меня даже крестным отцом, да, как в одном фильме говорится. Вот нет, вот уже с уважением, да, ты там Господь, Творец, Вседержитель, Строитель мира, я не сомневаюсь, что ты всемогущий, иначе, ну, я не пришел бы, ничего бы у тебя не просил. И более того, И более того, я готов сделать различные правила. Что там нужно, чтобы ты на меня какую-то благодать не спослал? Причем это не обязательно связано там с телесными болезнями. Например, что нужно, чтобы ты не спослал на меня и духовную благодать? Вот я решил, например, крестить своего ребенка. Что там нужно? Ну, раньше просто зашел, там, закинул какие-то средства, и тебя там ребеночка окунули, отдали, все, ушел, и пока на отпевание не приедешь, как бы не возвращаешься. А сейчас вроде посложнее. Сейчас уже как-то беседы какие-то требуются. Так, ну давайте, так и быть, я сижу, беседу, ой, оказывается, еще вторая есть, а что это, а в том храме нету, а здесь есть, ой, это патриарх распорядился, ну ладно, раз патриарх, так быть, пойду, хотя не, может, по знакомству пойду там, где вот одну где-то проведут. Ой, какая-то она у вас длинная, я только планировал на час, у меня, я человек занятой, больше времени нету, я же сидел вежливо, а вы что-то еще задерживаете, и вообще, что вы мне там вопросы задаете, ведь достаточно вот, что я просто посидел, послушал с таким видом. А, да, теперь вы мне, пожалуйста, за то, что я сидел, справку какую-нибудь выпишите, и я смогу вот в соответствии с теми критериями, ну, как вот те самые прокаженные, да, вот взять, надо, показался священнику, взял какой-то ритуал, прошел, что там еще, свечу надо поставить, и как раз такие люди, они чаще всего, все равно им интересно, но совсем другое. Пытаешься с человеком, который идет к таинствам церкви, говорить, и у него есть вопрос, ой, батюшка, столько вопросов у нас, там, а какие свечки, а сколько их там накупили ставить, а полотенчик какой, а что там еще нужно, да, а вот если там крестный взял до, а крестная после, а вот если дедушка может подержать чуть-чуть, а там, ну и так далее, то есть действительно вопрос много, люди неравнодушно относятся, и охота сделать какие-то правила, но вот эти, чтобы правила сделать максимально правильно, максимально там сложно, и вот люди взвалили эту гору, и даже прошли, и даже на душе хорошо, и даже если им сказать, ой, ну все-таки, раз вы ребенка крестите, вы-то должны сами-то поисповедоваться, как вы со своими-то грехами безгрешного ребенка, по идее, батюшка окунул, уже ребенок безгрешный, как вам грешникам-то его отдать? Крестный грешный там не каялся, родители грешные не каялись, что его оставлять уже при храме, но не поместится всех младенцев, если оставлять, поэтому давайте, заглядывайте на исповедь. И люди приходят, нет, там, поисповедовались вот разок, и даже душе легко. Но потом уже как-то, вот, я уже выполнил норматив, и там взял, там какое-нибудь пожертвование еще внес, ну, и теперь можно бежать. А по сути, что ждет Господь? Ждет Господь благодарности. Как осуществляется благодарность Господу? А вот кто бывал, может, в Греции, в туристической поездке по там, археологическим раскопкам, или ну, многие наши соотечественники чаще видят греческие руины на территории, которая ныне Турецкой республикой контролируется, но, тем не менее, вот тот самый греческий мир. Кто-то там ко святыням ездил, кто-то купался в море и знает, вот, что как будет по-гречески «спасибо». Эвхаристо, буквально «благодарю». Вот у нас самое главное таинство. Таинство – это божественная Евхаристия. Мы приходим на божественную литургию, на главное богослужение, не потому, что нам надо, чтобы Господь там вот нам что-то дал. Ну, конечно, побочный эффект все равно есть, Господь нам дает. Господь, Он просто нас любит, если уж мы к Нему пришли, без подарка мы не уйдем. Но самое главное наше стремление, мы просто Господу благодарны. Бог за нас умер на кресте, чтобы мы могли получить жизнь вечную. Здорово, пойду, я с Господом эту радость разделю, пойду Его поблагодарю, вернусь. И на самом деле, дорогие друзья, видите, Господь, ну, никогда не будет таких людей большинство в мире. Но все-таки признаем, что до 10%, вот, которые в Евангелии обозначены как печальная ситуация, 9 где, не дотягиваем пока. Поэтому, ну, ты можешь, конечно, за всю страну не решишь, но вот посмотри, сколько в твоем многоквартирном доме людей ходит. Если не ходит почти никто, если 10% из твоего подъезда, с твоего этажа, да, из твоего поселка не доходит, ну, значит, ты вообще не можешь пропускать, а лучше друзей бери и веди. Потому что, как мы помним, это же прямая еще такая вот аллюзия, как Господь Содом и Гоморру когда пощадил. Говорит, ну, 10 праведников будет, пощажу, не будет 10, не пощажу. Да, вот стоял Константинополь, мы всегда как историю церкви вспоминаем, Вселенский собор, и говорим, о, Константинополь, там византийский император, как пришли послы князя Владимира, как красиво. Отступил, в уни ушли, грехи, пороки, разврат, междоусобицы, да, там убийство, воровство. Раз, все, Господь говорит, ну, все, не нужно, отдаю. Да, и, ну, может, уже не мертвое море, но все равно море, и, наверное, захлестнуло. И великие святыни, они в лучшем случае используются, ну, в качестве молитвенных уже помещений, ну, для представителей других религий. Поэтому точно так же, дорогие братья и сестры, это чтение, с одной стороны, не чтобы, вот, ну, кто придет завтра на службу, конечно, вы услышите так, ну, говорит, ой, это вот батюшка поругал тех, кто не пришел. А как раз спасение утопающих, дело рук самих утопающих, хоть, ну, минимально для начала, продержаться, пока спасатели не приедут на воде, вот, держась за какой-то обломочек, так и мы на руинах нашего народного русского благочестия, которое все-таки на протяжении сотен лет было немножко в большем масштабе, чем сейчас. Мы должны продержаться, мы должны своих деток и своих внуков растить, воспитывать, своих друзей к Богу подводить, чтобы хотя бы вот эти 10%, эту десятину не от имущества, а десятину от нашего русского народа Господу в благодарность всегда приносить.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахика Латвин. На этой неделе, как раз завтра, в воскресенье 21 декабря, мы будем вспоминать очень... на первый взгляд, странное событие. Это было очень давно и по причинам, которые кажутся нам сейчас совершенно неактуальными. Мы будем вспоминать, как в Африке от ариан погибли 62 иерея и 300 мирян. Вообще-то, во времена столкновения между ортодоксальными христианами и арианами погибло гораздо больше людей. Но почему-то церковь в свой календарь включила именно это событие, и мне кажется, что, несмотря на то, что это давние-давние дела, как это, дела давно минувших дней, предания старины глубокой, в наше время тема эта становится чрезвычайно болезненной, потому что если эту историю повнимательнее прочитать, оказывается, что причина этого трагического события вовсе не стопроцентно в религиозных распрях, а причина в том, что политики решили, как всегда, использовать, ну, как сейчас говорят, религиозную карту в своей игре, и в результате это привело вот к такому чудовищному кровопролитию. Руками одних христиан были убиты другие христиане. Мне кажется, что это как раз наша ситуация. Это происходит все чаще и чаще, и если поглядеть на нашу соседнюю страну, ну, можно каждую неделю приводить примеры того, что происходит, и именно по тем же самым причинам, зачастую совершенно далеким от религиозных споров.
Вот если мы взглянем на этот регион, Северная Африка, это как раз реально Северная Африка, непривычный нам Египет, там море чуть-чуть на юг уходит, Средиземное, а это как раз запад североафриканского побережья, вот Римская империя в результате различных реформ, а опять же в результате и просто культурного деления на латиноязычный и грекоязычный мир, который, кстати, объединял множество людей самых разных народностей, но которые были объединены общим языком, общим административным аппаратом, общей философией, культурой и, в конце концов, общей верой. Сначала эта общая вера была на гнилом основании, то есть множество божеств, которые все более и более добавлялся и разбавлялся пантеон при завоевании очередных народов, подчинялись, по сути, культу императора. Но вот вместо него действительно пришло христианство. И это было некоторое такое единство, но единство, которое, опять же, и по политическим причинам, и по языку в итоге треснуло, и, как мы знаем, Восточная Римская империя просуществовала, и уже мы упоминали падение Константинополя, но все-таки произошло оно на тысячи лет позже, чем падение Западной Римской империи и Рима под ударами различных варварских королевств. Туда, прежде всего, в Северную Африку, вторглись вандалы. Вандалы... Имя уже стало таким нарицательным, потому что было знаменитое разграбление Рима, причем здесь все-таки в оправдании вандалов надо сказать, что именно разрушение, не имеющее смысла, вот чтобы просто разрушить, чтобы были руины, по сравнению просто с ограблением Рима, которое устроили вандалы, все-таки сделали готы, другой народ. Но вот раз мы вандалов и готов сравниваем, то посмотрим мы на судьбы Западной Римской империи, ее частей, которые оказались под различными варварскими народами, под их властью. Причем надо понимать, что эти народы, они были крохотный процент населения. Те вот целиком вместе с женщинами, с детьми, со стариками, с повозками, те германские племена, которые пересекли границу империи, они были меньше, чем собирался в выходной праздничный день в Колизее на празднование людей, а уж тем более, ну, даже не в Колизее, все-таки вот в большом цирке, все-таки где бега по длине арены, в Колизее все-таки поменьше. Ну, вот, по крайней мере, один народ, он и в Колизее бы поместился. То есть это действительно были малые народы, агрессивные, воинственные, некультурные, необразованные, но зато каждый, которых мог оставить все любое мирное дело и взять оружие в руки. И просто сражаться, чтобы их дети жили в более подходящих условиях, более удобных, получали лучше там инфраструктуру, дороги, больницы, плодородные земли и так далее. В принципе, оглядываясь на нынешний момент, мы тоже множество параллелей не очень веселых и для нашей страны можем получить. Но все-таки где посмотрим Северная Африка и где посмотрим, например, завоеванные остготами и визготами, двумя ветвями одного, по сути, народа, Испания и Италия. Северная Африка, ну, есть там христианские общины, ну, можно сказать так, под европейскую колонизацию конца XIX века, ну, как-то немножко появилось, и даже наши эмигрантские русские храмы тоже в Северной Африке там есть. Но, по большому счету, уже к середине второго тысячелетия христиан не осталось там вообще никаких сведений, никаких источников затухает. А это ж, ну, земля просто преисполненная святыми. Причем святыми в эпоху римских гонений наиболее стойкими. Вот если мы вспомним, были разные отношения, как там можно идти на контакт, как можно вот взять и все-таки там формально подписать какую-то бумажку, чтобы там вроде как там идолам жертву приносишь, на самом деле ты эту справку купил. Как принимать от падших, от церкви. Вот самое радикальное отношение, это было в Северной Африке, Киприан Карфагенский. Вот вообще никаких компромиссов, вот такая акривия, то есть точная, максимальная. То есть это максимальная такая стойкая часть. И вот от этой стойкости наследия ничего не осталось. Посмотрим мы на Испанию. Была Испания там сотни лет под мусульманским владычеством? Была. Но как смогли все-таки освободиться? Хотя остался маленький там островок на севере Испании, вот это крошечное королевство Астурия, за сотни лет потихонечку вот эту реконкисту видя. Да потому что вот местное вот это иберо-римское население с завоевателями готами в результате того, что все-таки готы, пусть не сразу, постепенно перешли благодаря труду, проповеди православных миссионеров из арианства, в которое они были уже обращены, то есть тоже мы вот постоянно в течение всей программы с арианством связаны, с этим умолением Христа, этим кощунственным непочитанием Христа как истинного Бога, который вот приносит беды человечеству в самых разных уголках земного шара. И вот, смотрим, сложился все равно единый народ. Да, конечно, есть там свое деление, есть португальцы, есть каталанцы, есть кастильцы, но, тем не менее, это уже такое географическое. Там, где вперемешку жили люди одной веры, они в итоге смогли отбиться и свободу свернуть. Посмотрим в Италии, то же самое. Да, и пусть потом были и лангобарды, пусть потом и франки приходили, тоже еще более пестрая картина такая сложилась, потом норманы, там викинги пришли, юг Италии завоевали. Но, переходя в единство в православной вере, вот все-таки народ создает именно веру. А различие веры, и тем более, когда правящая верхушка пытается какую-то искусственную, ложную веру навязать, это приводит только к разделениям. И мы видим, что вот вандалы, которые были максимально последующими арианами, просто пытали, убивали, а с ними никто на компромисс же не шел, потому что это же был тот самый уголок вот Римской империи, где никаких послаблений не было во время гонений, себе люди не давали даже во время языческих гонений, что ж уж там об арианских-то говорить. Мы, когда оглядываемся на историю церкви, то для нас, с одной стороны, ну, некоторое осмысление, а с другой стороны, все-таки не только нашими силами, но у нас есть и небесное заступничество вот этих стойких святых. Поэтому и такие малоизвестные, которых на Руси особо не вспоминают, вот, ну, Киприано-Карфагенского еще мучеников помнят, которые были римской эпохи, от язычников страдали, а вот этих особо не вспоминают. Но все-таки мы должны их помнить, им помолиться все, чтобы наш народ от захватчиков, от еретиков, от раскольников, от неоязычников не страдал, чтобы эти гонения прекратились. Мы, кстати, знаем, что все-таки успели эти гонения прекратиться, потому что наиболее успешно при святом благоверном императоре Юстиниане, великом богослове, строителе и, можно сказать, таком военном гении, пусть непосредственно не командовавшим войсками, что вот это страшное королевство вандалов было сокрушено. И более того, войска византийские и военачальники византийские, которые в итоге спасли Константинополь от персидского нашествия, спасли Иерусалим от гибели, от вырезания православного населения, это были люди, которые успели родиться и вырасти в уже отвоеванной у вандалов далекой западной византийской в провинции.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Лионове, священник Стахика Латвин. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Лионове, священник Стахика Латвин. На этой неделе, прямо в понедельник, у нас будет такой праздник, который иногда многие из нас упускают из виду, не то чтобы не помнят, но просто как-то в череде других дней памятных он проходит как бы через запятую. А между тем церковь не случайно выносит его в отдельный день, в отдельный праздник. Это 29 декабря, праздник зачатия Пресвятой Богородицы. И, может быть, нас не удивляло бы вот как раз это отношение к нему как событию одному из большой череды событий, связанных с жизнью Пресвятой Богородицы и Святого Семейства. Но, возможно, благодаря расхождению с католической версией этого события, этот праздник в нашей церкви приобрел особое значение. Почему, собственно говоря, ведь мы практически ничего не знаем о событии этого праздника из Евангелия. Мы знаем это только из апокрифов. Но при этом ни у кого не вызывает ни малейшего сомнения то, что предание доносит до нас в истории зачатия Пресвятой Богородицы. Почему это важно? Вообще сама идея празднования Дня Зачатия. Мне кажется, что именно сейчас, когда мы сломали голову, что же нам делать с нарастающим постоянно количеством абортов, такие праздники, нельзя к ним относиться как одному из событий.
Конечно, такие праздники немножко в тени, потому что сейчас, после эпохи гонений, у нас, по большому счету, люди находятся в таком состоянии, что-то мы выучили в воскресной школе, ну и дальше вот начинаем в жизни применять. А деткам в воскресной школе, ну, прям постоянно о зачатии говорить, ну, не очень правильно, там, с педагогической точки зрения, можно расставить акценты немножко по-другому. Но если все-таки ты не школьник средних классов, который там хихикать там начинает, то, конечно, это вопрос очень серьезный. Потому что любой праздник зачатия, мы знаем, что есть праздник, например, зачатия Иоанна Предтечи, то есть что тоже в церковной традиции присутствуют и другие праздники, хоть и в виде исключения. Причем в виде исключения, потому что и день рождения это в виде исключения празднуется, а празднуется в основном день смерти или день обретения мощей. Так вот, зачатие все-таки это начало жизни. Конечно, отчет любого святого, с которого мы берем пример, апостол Павел нам задал вот этот алгоритм, говорит, подобнее мне бывайте, как я подобен Христу. Мы почитаем Пресвятую Богородицу, потому что она не только по крови максимально близка Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, но и своей жизнью уподобилась. И поэтому, когда мы празднуем праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, то есть появление Христа в мир, о котором еще кроме нее никто не знает, а если еще вспомним, что Благовещение праздновалось на протяжении сотен лет в один день с Пасхой, всегда вот это, с одной стороны, в тени, а с другой стороны, неразрывный, вот Христос уже на землю пришел, вот Благовещение, и вот Он воскрес. Вот он, итог его земной жизни, ради которого Господь и пришел к нам грешным, чтобы наши беды и болезни разделить, нас совоскресить себе. Когда мы вспоминаем зачатие Пресвятой Богородицы, мы тоже, конечно, вспоминаем, что жизнь человека для христианина всегда начинается с момента зачатия. А если ты считаешь иначе, то, конечно, у тебя может быть свое мнение, но это мнение не христианское. Невозможно взять и там считать, что вот, ну, например, да, Пресвятая Богородица была зачата, а потом у нее бессмертная душа появилась там через 20 недель, например, да, там, или через 19, или через 7. Потому что вот как-то люди прячутся такую вот уловку совести, причем не обязательно себя оправдывая, но просто общаются, вроде хорошие друзья, хороший там человек, а все равно 2-3 младенца в расход пустил, да, там как бы, причем своих собственных, вот. И уже, конечно, как-то неудобно, вроде человек хороший, но не обижать же его, ну, дай-ка будем считать, что нет, не сразу душа появилась. Но тогда как бы сразу говорю, нет, тот ошибается, не празднуем этот праздник. И Иоанна Предтечи не празднуем, ну, и Благовещение, там, голубей давайте выпустим, вот как елку оставляем на Рождество, о Христе не вспоминаем, и давайте здесь тоже, ну, чтобы как-то неудобно было, давайте уже не будем вспоминать. Нет, других вариантов нет. Действительно, это невозможно доказать там, ну, с какой-то научной точки зрения, с медицинской появления души, потому что душа, в принципе, не принадлежит этому материальному миру. Но бессмертная душа уже появляется. Теперь вот вопрос уже немножко не общественный, а богословский, который вы же тоже затронули. Вот, ну, на протяжении веков, как у нас был в середине XI века, великий раскол. Раскольники – это не еретики. Раскольники – это все-таки расколы, разделения, раздирание ризы Христовой. Это, конечно, величайший грех, это величайшее зло, но, тем не менее, нет искажения вероучения как такового. Все моменты были минимальны. Даже то же самое знаменитое Филиоква и Оцина. Вот сегодня мы говорили, косвенно вспомнили не только вандалов, но и готов, да, вот это и Оцина, чтобы подчеркнуть, что они в Троице верят, да, что они почитают Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа как настоящего Бога. То есть, когда вот Исидор Севильский вел проповедь, он вовсе никакую не изобретал ересь. Он, наоборот, акценты расставлял, и сейчас уже понимаем, смотрим с католиками, много конференций уже было. Да, они говорят, да нет, естественно, вот это и от Сына, что Дух Святой исходит, это как и вы, православные, вот учите, что в мир мы величание на Троицу поем, и чтим все Святаго Духа Твоего, Его же от Отца послалось и божественным учеником Твоим. Но проблема сейчас, вот можно ли какое-то соединение церкви рассматривать? Не в экуменическом каком-то плане, а вот реально. Так в том-то и проблема, что сначала в 19-м, на Первом Ватиканском соборе, в 20-м, на Втором Ватиканском соборе действительно были приняты решения, но которые уже с православным вероучением никак не совпадают. В том числе, конечно, догмат о так называемом непорочном зачатии. Для человека, даже для верующего, даже, ну, там, интересующегося, иногда это такая загадка, потому что, ну, во-первых, люди думают, что, ой, порочный, беспорочный, это есть сексуальные отношения или нет. Ну, по такой логике, то есть, там, вот, если кто-то в пробирке, ЭКО, это значит непорочный метод, а вот если действительно естественный Богом созданный, это как бы что-то порочное, ни в коем случае. Брак честен, ложе не скверно. Ничего скверного в телесных отношениях мужа и жены нет, наоборот, это христианский долг, это единство, возрастание в любви, это то, что Бог благословляет, это, ну, добродетель, наоборот, уклонение от них грехом является, является в том числе причиной для того, чтобы человека отлучить от таинства, ну, или признать его брак недействительным, если он от таких отношений уклоняется. Так нет, речь о непорочности зачатия – это как раз речь о первородном грехе. Первородный грех, который сказывается на всех потомках Адама и Евы, которые, как мы помним, на референдуме в Эдемском саду проголосовали единогласно за изгнание человечества и переселение в израильского сада в не столь радостную нашу уже действительность с болезнями, со смертью, с братоубийствами и так далее. Поэтому, когда католики ведут, понятное дело, я упрощаю, и понятное дело, что если там ну, вот, разбирать, то и там доклад конференции прочитать, можно более четко сказать. Но по большому счету, вот если так резюмируя, католическая церковь говорит, можно освободиться от греха, личных-то грехов у младенца нету, а вот освободиться от этого греха, который вот омывается, благодать и крещение приносит, люди ребеночка крестить, об этом тоже сегодня говорили, вот достает батюшка из купели ребеночка безгрешного и без первородного греха уже Господь его вот родил для жизни вечной. Но это сделал Христос. А как-то Христос еще в мир не пришел, еще своей кровью грехи не искупил рода человеческого, а уже над Богородицей он был невластен. То есть, ну, получается, католики, ну, до этого не доводят, и более того, даже буквально на этой неделе, на прошедшей, ну, или вот в этом месяце, точно не скажу, недавно попался документ, прям даже разъяснение дали, потому что уж люди начинают, кто верующие, католики, размышлять, ну, раз Богородица может сама как-то без греха стать, освободиться от греха без участия Христа. Может, она участвовала тогда в искупительной жертве Христовой, раз она сама освобождает. И прям, ну, слава тебе, Господи, тут все-таки не стали далеко уходить, сказали, нет, не участвует, спасает Христос. Но как Богородица смогла без Христа освободиться от греха? Если один человек может освободиться от греха без участия Христа, значит, это и любому другому человеку возможно. То есть Христос не участвует в нашем спасении, но это уже тоже не совсем уже, дорогие друзья, христианство. Поэтому, конечно, для нас это праздник радостный, но праздник такой же, что человек родился, зачался, который еще связан грехом, на котором сказываются последствия греха. Да, что тоже и беременность наверняка была непростая, это же очень поздняя беременность, да, и там и наверняка тоже приходилось очень переживать, родиться, не родиться. В позднем возрасте, когда женщины первый раз беременеют, очень много переживаний. Как бы там за своим здоровьем не следили, какие бы условия не создали, какие бы там медцентры не были за счет того, что к этому моменту карьера уже построена, средства какие-то денежные есть, которые у молодежи там нету, там первые роды встречающие студенческие годы. Тем не менее, это очень все волнительно. И нам вот этот праздник, с одной стороны, очень высокий, и тоже вот так по-человечески имеет смысл понимать, что Богородица, она вот, ну, через это прошла. И как раз она смогла уже принять абсолютно безгрешного Христа. И мы точно так же, вот глядя на нее, мы точно так же берем, воспитываем своих детей, рожаем детей, мы берем, и все равно, конечно, наши страсти в детях, мы смотрим тоже, черты характера не всегда лучшие, наихудшие проявляются. Но, тем не менее, к нам, таким грешным, все равно Христос приходит и готов нас от этого греха освободить.
Ну, как бы расширяя тему нашего отношения к Матери Божией и их взаимоотношения матери и сына. Мы в тот же день, завтра, в воскресенье, будем праздновать праздник в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость». Это как раз икона, которая подчеркивает, что отношение сыновья, вот как началось в Евангелии рассказ о первом чуде Христа в Кане Галилейской, когда по словам по просьбе матери, не собирался он чудо сотворять, но мама попросила, и он не мог ей отказать. То же самое с историей вот этого раскаявшегося грешника, который просил заступничества у Пресвятой Богородицы, и то, как она просила за этого грешника, ну и как она просит за всех нас в истории этой иконы, изложенной Дмитрием Ростовским, такой поэтический рассказ, но очень красивый, и икона красивая.
Тоже из того, что мне недавно попалось не столь серьезное, то я вроде там смотрел хоть так не очень подробно документ богословский, который католики составляли, и там радовался, что они далеко все-таки не уходят от истины, а с другой стороны попался мне просто один короткий видеоролик, там на минутку на английском языке, с субтитрами, который сняли католики в полемике с протестантами. А мы не очень к этой полемике с протестантами и привыкли, потому что протестантизм все-таки не настолько с ним соседствовали, но сейчас в условиях там распространения различных сект, но тоже было достаточно забавно, потому что там он снят, и технологии, ну, то есть искусственно генерируются видео, и что было бы, если бы Господь в Евангелии поступал бы, вот, ну, как протестанты считают, в том числе, зачем молиться Предстательстве Богородицы, ведь надо к Богу обращаться напрямую самому, никакие посредники не нужны. И там, ну, несколько различных отрывков, но в том числе такой вот забавный, может, православный человек бы и не стал такое снимать, потому что, ну, все-таки и там, и как-то кощунственный вкладывать там персонажа те слова, которые не говорит, но для молодежи как некая такая прививочка от того, чтобы ни туда не свернуть, да, и ищущим Христа, чтобы душам не споткнуться и не уйти мимо истины, ну, в данном случае не католичество, а православие, тоже полезно, потому что там вот, по сути, так показывается, что если признавать протестантскую лжеучение о том, что Богородицу просить и молиться ей нельзя ни о чем, то Христос должен был бы на браке в Кане Галилейском сказать: «Не-не-не, мама, ты меня не проси. Если бы они хотели, они бы меня сами попросили. А что это ты за них просишь? Все, не буду ничего воду вино притворять». И все. И никакого чуда не было первого. Как мы помним, Господь первое чудо совершил только по просьбе матери. Наверняка и до этого было множество ситуаций, когда ну, пригодились бы чудеса. Но вот этот очень важный евангельский момент, он нам важен, потому что почитание икон – это не просто отношение к разнообразию церковного искусства. Вот у нас есть такие шедевры древние, какие-то оригиналы утерялись, есть с них списки, и вот такая нечаянная радость, ну или просто философское осмысление, что вот радость, здорово радоваться, а здорово, когда вроде не ждешь, а все равно там порадовался. Но на самом деле за этим стоит глубокое именно евангельское отношение, прежде всего, к Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу и его взаимодействие с нами, с грешными, несовершенными людьми, которым помощь Богородице нужна. То, что такая особенность этого жития, что все-таки это чудо было совершено для грешного человека, который грешил, который брал и пытался взять благословение Божие Богородицы на грешное дело. А лукавый очень хитро он поступает, говорит: смотри, ты грешишь, ты не очень достоин, чтобы общаться с Богом, ну так, фейс-контроль не проходишь, поэтому ты сейчас не молись. Вот как ты не будешь грешить, как ты будешь совершенный, вот такой будь, твоя душа будет как белоснежная овечка, вот тогда ты иди, молись, исповедуйся, причащайся. А что Господь говорит в Евангелии? Не требует здравия врача, но болящий пришел призвать не праведников, а грешников на покаяние. Поэтому, дорогие друзья, если ты злишься, если ты там гневаешься, если ты досадуешь, если ты завидуешь, не стесняйтесь молиться, потому что ничего дурного нету в молитве. То, что ты страстями душу свою мучишь, это, конечно, плохо. Но то, что ты взял и будешь даже в грешном, в греховном состоянии, в таком порабощении, в рабстве греха, не имея сил к Господу обращаться, это не пройдет даром. Есть многие люди, которые у них тяжелые грехи, смертные грехи, с которыми нельзя причащаться. И они не сдаются, они приходят, они молятся, они не подходят к чаше, они приходят, исповедуются, просят: «Господи, не могу я там взять и с каким-то тяжелым грехом порвать». Но это проходит какое-то время, и Господь им помогает, они освобождаются. Действительно, нечаянная радость может быть в жизни любого грешника.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. На предстоящей неделе у нас целая россыпь воспоминаний удивительных святых. Мы 23 декабря вспоминаем святителя Иосафа Белгородского, 24 декабря преподобного Даниила Столпника, 25 декабря святителя Спиридона Тримифунского. Я думаю, что последнее имя при одном только его произнесении уже у многих появляется улыбка и такое благоговейное, радостное настроение. Можно смело предположить, что последние, по крайней мере, годы почитание святителя Спиридона сравнялось у нас с почитанием святителя Николая.
Ну, по крайней мере, подбирается. Все-таки я так смотрю, на святителя Николая людей больше приходит в храм, поэтому пока не сравнялось. Но, тем не менее, вот очень интересное народное почитание. Все-таки любая специализация святых, ну, понятное дело, это о нас, несовершенно грешных людях. Тем не менее, вот, ну, правда, молятся святители Спиридону о решении жилищных проблем. Ну, возможно, потому что у святителя Спиридона жилищных проблем не было, он в пастушьей хижине жил, ни на что особо не претендовал, счастливо жил, детей растил, потому что он вначале был семейный человек, и, конечно, вот такая некая простота, что человек, который просто готов на Господа уповать, Господь ему все равно даст крышу над головой, не обязательно хоромы. Поэтому, ну, что про себя говорить, я-то тоже, конечно, много лет молился, просил святителя Спиридона, когда к мощам ездил с прихожанами, тоже отдельно прям, думаю, надо по народной традиции так и быть, тоже вот, ну, помолиться именно о жилье, а не только о других каких-то вещах, и все время Господь крышу над головой мне давал. Даже в тот момент моей жизни, когда там у меня жена была в декрете, зарплату не получала, а моя была зарплата меньше, чем я платил в месяц за аренду жилья. Да, то есть вот даже такой был период моей жизни, но, тем не менее, все равно Господь все устраивает. А вот, однако, есть некое новомодное веяние, ну, раз святитель Спиридон помогает людям, у которых, ну, действительно, беда с жильем, то как-то вот, ну, начинают люди выстраиваться, у которых, ну, жильем все-таки получше ситуация. И кто жилье воспринимает уже не как стены домашней церкви, не так то место, где вот, ну, счастлива твоя семья, где творится домашняя молитва, где в любви люди пребывают после того, как вернутся из жестокого окружающего мира, где там страсти кипят, а уже как, ну, некие такие проекты, инвестиции, то есть уже средства, наоборот, для преизбытка какого-то, как богач говорит, так, сломаю свои житницы, новые построю. Вот за этой традицией считать святителя Спиридона покровителем бизнесменов, на самом деле, ну вот уже сказано вроде традиция, но это, можно сказать, такое новомодное веяние. На протяжении истории христианства мы не наблюдаем этого почитания, что святитель Спиридон как-то там бизнесом занимался, хотя, конечно, раз он овечек пас, наверняка он там и шерсть продавал, ну, просто со всего стада, если ты с горного состриг шерсть, ну, тебе, какая бы тебе семья ни была, хоть у тебя там 20 человек детей, все равно у тебя еще остается, поэтому все равно тебе куда-то ее там продавать надо, и тоже и молоко, там сыр, ну, тоже как-то надо там делиться дальше, потому что все это ты не съешь, да, если ты там пастух, поэтому, ну, наверняка в каких-то бизнесных отношениях святитель Спиридон был, но явно он не на этом был сосредоточен, и поэтому... Это не значит, что там не нужно святителю Спиридону молиться человеку, если у него там жилищные проблемы все решены, и уже он там не о масле на хлебе думает, а думает о некотором уже там икорном слое поверх этого масла. А все-таки нужно немножко тоже вспомнить спасение утопающих, дело рук самих утопающих. И иногда тоже для человека обеспеченного искушение могут создать даже священники. Человек приходит и просто по делу он спрашивает: так, вот мне такие-то вопросы, надо решить, ну, как вот те самые 10 прокаженных, вот у меня есть такие проблемы, кому надо помолиться? Ну, и такие, ну, батюшка скажет, ну, простому, ну, святителю Спиридону. Да, и вот, ой, ладно, буду, чтобы там проблемы с конкурентами, с переделом рынка, там, с ростом бизнеса и так далее, вот сейчас буду к святителю Спиридону обращаться. А помощи может и не быть, ну, потому что святитель Спиридон посчитает, нет, вот у тебя вроде все идет и идет, и хорошо, и о Боге ты не вспоминаешь. И он обязательно молитву услышит, но только не будет в материальном плане помогать. Особенно, если ты не будешь свою жизнь перестраивать. Однако, как мы помним, и по житию святитель Спиридон все-таки был человек, вот недаром со святителем Николаем сравнивают, что тоже заботливый, который помогал, причем, ну, как помогал и материально, и помогал тоже, как святитель Николай, в несправедливости. Да, вот разрешение, несправедливое решение. Если ты человек более богатый, более обеспеченный, более влиятельный, больше у тебя власти, ты почитаешь святителя Спиридона, да, помимо благотворительности, не забывай, дорогой друг, помогать тем, кто столкнулся с несправедливостью. Никакого тебе бизнес-интереса в этом не будет. Наоборот, может, какие-то проблемы получить. Наоборот, ты отвлечешь, может, не очень большие. Но, тем не менее, если ты вот в этом святителю Спиридона поможешь, то обязательно святитель Спиридон. В таком случае уже твою молитву услышит, то, что тебе не хватает, там даже для простого земного счастья, тоже у Господа упросит и умолит. Поэтому, как апостол Павел говорит, подобнее мне бывайте, как я подобен Христу, снова эти слова вспоминаем, подражаем любимому святителю, приближаемся к Господу, а как если ищешь в Царстве Божие, то, как Господь говорит дальше, и все приложится вам.
Ну, я думаю, что большинство наших радиослушателей на этой неделе все-таки вспомнят, что большая часть наших братьев-христиан разных исповеданий, католики, протестанты и многие православные, именно на этой неделе празднуют Рождественский сочельник и Рождество Христово, как раз 24 и 25 декабря. У нас продолжается Рождественский пост. Казалось бы, наши все мысли о Рождестве еще впереди. Но невозможно ничего с собой сделать вокруг, все равно все вспоминают. И ты, естественно, тоже вспоминаешь в эти дни, что вот твои же братья и сестры по всему миру именно сегодня идут на службу, именно сегодня зажигают свечи на елках. Нужно или не нужно нам обращать на это внимание? Полезно нам или не полезно посредине Рождественского поста вспоминать, что праздник уже начался очень у многих наших собратьев?
Более того, даже в Русской Православной Церкви есть приходы, которые празднуют, и даже епархии, которые празднуют Рождество по новому стилю, в частности, Венгерская епархия Русской Православной Церкви Рождество там встречает по новому стилю, и это очень гармонично, там венгерское православное меньшинство, для них это очень важно. Они от своих семей не разделены, кто там родственники, католики, не выделяются, спокойно они вот именно празднуют, когда размах весь празднества вокруг на улицах. Так-то у нас тоже основной размах празднества приходится с советских времен, ну, уже с середины советских времен, на новогодние дни. Но все-таки от Нового года Рождества не так много времени. А вот Рождества по новому стилю и по старому стилю уже много проходит. Уже все праздничный антураж, он уже успеет выветриться. Поэтому тоже здесь, по крайней мере, нету никакого вероучительного момента. Это вопрос просто такого ритма приходской жизни, богослужебной, епархиальной богослужебной жизни, и поэтому нельзя, по крайней мере, здесь как-то возвышаться. Ой, я там еще пощусь. Так нет. Православный воцерковленный христианин, который там начал поститься в начале Рождественского поста по новому стилю, он-то и поститься раньше начал, поэтому нельзя сказать, что он где-то чего-то не доработал. Тем не менее, надо помнить, что Господь нам говорит, как указание постящемуся, что ты, когда постишься, да, вот свой лицей елеем, там даже помажь, чтобы больше сиять, у нас с этим проблема, особенно вот с зимними постами, еще весной как-то получается, солнышко нас там согревает, летние посты хоть тоже там они как-то вроде охота отдыхать, веселиться, а тут тоже какие-то посты есть, но там зато солнце, и ты тоже вот вроде веселый ходишь, а вот этот наш такой осенне-зимний пост, тут уже с весельем тяжелее, поэтому воспользоваться любой соломинкой, чтобы еще улыбнуться, чтобы еще порадоваться и тем самым соблюсти евангельскую заповедь, это, безусловно, важно. Что касается именно вот, ну, пищевого поста, все-таки мы помним Рождественский пост, пост, который, ну, первоначально был один день, потом три дня, поэтому даже постишься ты 40 дней или 20 дней или 10 дней перед Рождеством, все равно это больше, чем изначально по церковным канонам было задумано, это уже такая вот поздняя монастырская практика, поэтому, конечно, специально брать и хвататься, ой, ну, найду-ка я себе повод, чтобы там не поститься, не нужно, если у тебя получается пост держать, лучше вот эту радость духовную, ее продолжать сохранять и уже продолжая поститься, когда ты продолжаешь поститься. Я помню, когда работал в управлении патриархии зарубежными учреждениями, и наш владыка Марк, кто меня в Сан-Диакне рукополагал, он ездил на Рождество по новому стилю в венгерскую епархию, которую он возглавлял, а по старому стилю в австрийскую епархию, которую тоже возглавлял, и мне просто было интересно, я так вот говорю, владыка, а как вы там разговариваете обращайтесь на венгерское рождество, говорит, не-не-не, там мне все-таки берут, постное приготовят, я со всеми за праздничным столом сижу, радуюсь, праздную, веселюсь, но все-таки себе там стараюсь слабины не давать. Поэтому точно так же и наша задача, когда ты радуешься, это не обязательно, что ты все дела забрасываешь. То есть человек берет, там сотрудник полиции дежурит во время праздника, народные гуляния, у него хорошо на душе, слава тебе, Господи, нет никаких беспорядков, нет каких-то пьяных драк. Но, тем не менее, он свой пост не оставляет и не убегает для того, чтобы тоже, в общем, в вихре-хороводе прыгать. Вот точно так же и мы не оставляем свой пост, на него будем опираться дальше, потому что все-таки пост – это вообще самое простое, что мы можем Богу принести, потому что тело, оно достаточно простое в управлении, а чтобы управиться с бессмертной душой, тут надо приложить большие усилия.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Лионове, священник Стахий Колотвин. Слушайте нас каждую субботу, поститесь постом приятным. До свидания, до с новых Богом. Встреч.
«Седмица» на радио «Вера».